Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Сергей Павличенко. Сегодня мне доверили провести эту интернет-конференцию. Я поговорю с вами о нашем продукте, о трансфер-факторе. Хочу сказать, что сам я занимаюсь биодобавками лет 20. И когда я познакомился с трансфер-фактором, для меня это был огромный прорыв. Я считаю, что трансфер-факторы прикрывают собой по значимости лекарства и остальные биодобавки вместе взятые. Это мое мнение. Ну, попробуем разобраться, что же это за продукт, почему он такой актуальный, почему нужно нам его принимать. Ну, начнем, может быть, немножко издалека. Продукт трансфер-фактор сейчас позиционируется тем, что это фундаментальное, прорывное, революционное открытие в медицине. Можно сказать, открытие 21 века. Давайте вспомним, какое было открытие ключевой медицины в 20 веке. Есть такое мнение, что самое главное открытие 20 века в медицине – это было открытие пенициллина и потом производство целого ряда антибиотиков, которые спасли сотни миллионов жизней. Вроде бы здорово, но есть определенные минусы. С одной стороны, сейчас бактерии совершенствуются быстрее, чем успевают выпускать новые виды антибиотиков. Вот. С другой стороны, антибиотики одно лечат, остальное калечат. То есть этот продукт не является безвредным, он не является универсальным. К тому же они не действуют на вредоносные вирусы. Вот. Ну, хочется еще отметить такой факт, что на сегодняшний день медицина каждый год совершает новые открытия, разрабатывает новые методики диагностики, лечения, операций, трансплантации и так далее и тому подобное. Люди с каждым годом почему-то болеют не меньше, а больше. Казалось бы, парадокс. Почему так случилось, мы разберемся сегодня в течение нашей беседы. И что с этим делать тоже. Ну и третий пункт, по которому, надеюсь, мы все достигнем согласия, это то, что здоровье является самой ключевой, фундаментальной ценностью любого человека. Потому что если человек потерял здоровье и живет на фоне постоянной боли, недомогания, пониженных возможностей, в плохом настроении, то ему уже не в радость остальные ценности. Ни любовь, ни слава, ни успех, ни интересная работа, ни деньги, ни богатство. Итак, трансфер-факторы – это продукты, которые восстанавливают деятельность нашей иммунной системы, нашего внутреннего доктора. Мы с вами разберемся, что это за иммунная система, почему она важна для нас. Мне обычно нравится вот с помощью такой метафоры достигать понимания у людей. Представьте себе, что вы один из самых богатых влиятельных людей мира, мультимиллиардер долларовый, и вы способны позволить себе иметь целый консилиум самых лучших врачей, докторов, целителей, массажистов, травников, специалистов по биодобавкам, фармацевтов, гомеопатов и так далее, на страже здоровья самого себя и своей семьи. Вот представьте себе, что целый штат таких сотрудников, самых лучших в мире, следит за вашим здоровьем, здоровьем ваших домочадцев, вовремя, чтобы сделать профилактику, лечение и все возможные услуги. Давайте попробуем ответить на такой вопрос. Могут ли все врачи мира, вместе взятые, а также целители и фармацевты, отследить и скорректировать жизнедеятельность каждой клетки вашего организма, которых у вас несколько триллионов? Ну, даже не специалист легко, наверное, может догадаться, что, скорее всего, нет. Тем более, что есть такие точные данные, что одна живая клетка сложнее на несколько порядков, чем самый сложный суперкомпьютер, технически созданный гением человека. Хорошо, попробуем разобраться. А могут ли эти все специалисты отследить и скорректировать правильное поступление всех необходимых веществ в наш организм, их взаимное правильное превращение и всю сложнейшую биохимию нашего организма? Ответ тоже напрашивается, что скорее всего нет. Представьте себе, у нас есть еще другой доктор, наш внутренний доктор под названием иммунитет. Он дарован нам Творцом, который сотворил жизнь в этой вселенной. Природа матушка, по некоторым данным, шлифовала и тренировала иммунитет порядка 300 миллионов лет. То есть наши предки копили иммунный опыт и передавали его от матери к детям через молекулу трансфер-фактор. Вот представьте себе, если у человека внутренний доктор близок к природному идеалу, а он может справиться с этими задачами, то есть отследить, скорректировать жизнедеятельность каждой клетки организма, наладить всю биохимию, чтобы все работало как часы. Ответ напрашивается такой, что может. Представьте себе, что вы весы, руки в стороны, как бы, как две чаши весов, расправили. На одну чашу весов мы сажаем всех специалистов внешних, врачей, фармацевтов, целителей и так далее и тому подобное. На правую чашу весов мы поместим нашего внутреннего доктора. Что важнее для нас, для нашего здоровья? Понятно, что наш внутренний доктор – иммунитет. Проблема в том, что за последние 100 лет с нашим внутренним доктором, иммунитетом, обошлись очень некорректно. Можно сказать, что почти его разрушили. То есть иммунная проблема нарастала на протяжении всего 20 века, местами и сейчас продолжает нарастать. Как это произошло? Давайте так бегло разберемся, как устроен иммунитет, откуда он берется и как он работает. Я не буду погружаться в очень сложные медицинские понятия, а постараюсь довести эту информацию на фоне каких-то простых аналогий, метафор, образов. В грубом приближении иммунитет у нас получает, как бы сказать, в процентном отношении имеет примерно такие источники своего образования. Процентов 10 – это генетически видный иммунитет мамы и папы. То есть это отпечатки иммунных органов, младенец получает. Клеточковая железа, селезенка, костный мозг, ну и некоторые более мелкие образования. В течение жизни, преодолевая всевозможные инфекции, прививки, вот, нарабатывается личный иммунный опыт у каждого человека примерно 5%. А вот 85%, то есть основная львиная доля, младенцем получается вскоре после рождения от своей мамы в виде молозива. В этом молозиве содержатся трансфер-факторы, молекулы, которые являются переносчиками иммунной информации. Трансфер по-английски означает передача, перенос. То есть трансфер-фактор – это фактор переноса иммунной информации, как наследственной, так и вновь приобретенной в течение этой жизни у человека. Как они образуются, эти трансфер-факторы? Ну, примерно вот так. Представьте себе, что у человека есть иммунные клетки, фагоциты. Фагоцит, в переводе с греческого, по-моему, означает «пожиратель». То есть, условно выражаясь, в пасть фагоциту заплыл новый вирус, которого еще иммунная система не научилась распознавать. Фагоцит его переварил, выделил из этого вируса маленький кусочек белка, как бы визитную карточку вновь появившегося врага. Это всего лишь 44-45 аминокислот. Ну, белки содержат 1000 аминокислот. Вот. То есть это примерно сотая часть белка. И вот эта часть белка является, фигурально выражаясь, отпечатками пальцев, фотографией преступника, появившегося вот нового врага в организме. Фагоцит переносит на поверхность вот этот кусочек белка вновь распознанного вируса. Это называется антиген, презентирующая функция фагоцита. Ну, антиген – это любой враг, с которым сражается иммунная система. Презентирующая, то есть представляющая. То есть фагоцит представляет остальной иммунной системе нового врага. Вилочковая железа берет в качестве образца такой трансфер-фактор новенький, дуплицирует его и раздает вновь нарождающимся иммунным клеткам. Начинает все более уже успешно прицельно распознавать нового врага, уничтожать его и вырабатывать после уничтожения новые трансфер-факторы. То есть нарастает такая цепная реакция. Если цепная иммунная реакция быстрее идет, чем размножение вируса и захват им позиций в организме, то организм побеждает, иммунная система справляется. Если побеждает враг, то организм, соответственно, болеет, может стать инвалидом и даже погибнуть. Вот так все это примерно происходит у нас в организме. Если прибегнуть к тем метафорам, по которым обучали древние целители своих учеников, многие сотни тысяч лет в нашей стране, то мы можем представить наш организм в виде некого государства. Царем в голове, с разными министерствами и ведомствами, которые управляют этим сложным государством. Ну, также у него есть свои вооруженные силы, внутренние войска, какие-то вот милиция, полиция, ФСБ, ГРУ, там, таможня, наркоконтроль и так далее и тому подобное. Все это силовые структуры, которые следят за порядком внутри государства и оберегают от нашествия внешних врагов. Вот наша иммунная система как раз выполняет такие функции. Они являются суперважными, потому что если иммунная система не справилась, и враг проник и хозяйничает на территории нашего тела государства, то все остальные министерства и ведомства, все остальные системы организма в скором времени ему становятся ненужны, так как он погибает. Вот. Как происходит передача наследственной иммунной информации после рождения ребенка? Она происходит через молозиво матери. Молозиво – это никакое не молочко, это буквально концентрат, который вновь родившийся младенец получает наследственный иммунный опыт от своей мамы. Мама получала от своей мамы и так, уходя в глубину миллионов лет, вглубь по родовому дереву. Почему так происходит? Я задавался вопросом, что вот генетически, наверное, было бы удобнее передать иммунную информацию. почему-то вот через Малайзию, так по-сложному, но оказалось все просто. Когда происходит зачатие, и сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, начинает развиваться эмбрион, то половина белков и половина ДНК в этом эмбрионе не мамины, а папины. То есть, по идее, он должен был бы быть уничтожен материнской иммунной системой. Ну, там включаются интересные такие механизмы, как временное слепое иммунологическое пятно в женских внутренних половых органах, и иммунная система как бы не видит пока этого эмбриона. Вот. В дальнейшем он отгораживается от материнского организма плацентой, вот, и его активный иммунитет не включается у младенца до тех пор, пока он не родится, не выйдет на поверхность из материнского организма. Ну, в материнском организме там почти стерильная среда, все вроде бы хорошо, безопасно, но когда младенец рождается и выходит во внешний мир, где полно инфекций, то без запуска иммунной системы он выжить не смог бы никак. Таким образом, получая от мамы трансфер-факторы, накопленные предками, происходит запуск иммунной системы. Здесь я предлагаю такую метафору, чтобы всем было понятно. Наша иммунная система – это как биокомпьютер, управляющий всем нашим здоровьем, функциями нашего организма. Ну, метафора с биокомпьютером еще тем и удачна, что недавно мне удалось выяснить, иммунная система более древняя, более старая, является как бы стержневым корнем для произрастания, для отпочковывания в процессе эволюции от нее нервной системы и гормональной системы, или эндокринной. То есть все эти три системы являются управляющими в нашем организме, составляют как бы мозг организма, вот этот биологический мозг, вот, то есть биокомпьютер. И вот сегодня многие пытаются лечить, например, нервную систему, гормональную систему, но часто безуспешно. А проблема в том, что, видимо, как раз вот если иммунная система нарушена, то вторичные системы лечить малоэффективно. Вот. То есть, если рождается ребенок, мы можем себе представить, что сошел с конвейера новый биокомпьютер. Как и железный компьютер, без программы он работать не будет. Железный компьютер инсталируется программой Windows, либо подобными ею программами, плюс вторичные рабочие программы. А родившийся младенец получает иммунологическое приданное, концентрированное. То есть его биокомпьютер программируется трансфер-факторами из молодого мамы. Если родился нормальный ребенок с нормальными физиологическими параметрами, вот, получил хорошее иммунологическое приданное, то у него есть все шансы прожить долгую счастливую жизнь, не болеть, быть долгожителем, жизнерадостным, здоровым, красивым, сильным и так далее. Но случилась такая беда, такая незадача, что в 1922 году в нашей стране запретили давать молозиво детям. Было придумано какое-то глупое объяснение, что якобы молозиво похоже на какое-то незрелое молочко, то ли на гной, то ли на лимфу, что вот нужно его пропустить сначала, а то вдруг у ребенка животик заболит. То есть представьте себе, что ничего ни у кого не болело от естественных природных механизмов 300 миллионов лет, и вдруг должно заболеть. Ну, полный бред. И этот бред был продуплицирован на всей территории, населенных белым населением во всех цивилизованных странах. США, Канада, Европа, это уже 13-14 год, и, наконец, Советская Россия в 1922 году. Через Минздрав в этих странах было уничтожено наследственное иммунное приданное у всей белой расы. Я никогда не поверю, что это было случайно. Я твердо уверен, что это была злонамеренная акция тайного мирового правительства, которое управляется античеловеческими силами. Это была диверсия против всех нас с вами. Поэтому мы должны эту диверсию погасить контрмерами, то есть восстановлением нормального иммунного статуса, внедрением трансфер-факторов по всей Земле. Это важная ключевая задача. То есть либо они нас вытеснят с этой планеты, либо мы выживем вопреки всех их происков. Итак, начиная с 20 века и почти до самого конца его, в роддомах детей забирали уроженицы, заставляли ее сцеживать молозиво, а детей в это время подкармливали раствором глюкозы, вот, либо молочком ранее родивших женщин. Таким образом, представьте себе, если в биокомпьютере оказалась программная дыра 85%, как он будет работать, можете себе понять? Ну, те, кто пользовался компьютером железным, прекрасно знают, что если программное обеспечение испорчено, то как бы компьютер не ремонтировали, как бы его железо не конопатили, как бы не совершенствовали блок питания, работать такой компьютер не будет. Верно? А если мы вернемся к человеческому биокомпьютеру, вот сегодня у человека нет иммунитета почти, а его пытаются лечить лекарствами, операции делать, всякие манипуляции, вот, биодобавками подкармливать, с энергетикой, с биоэнергетикой организма работать. Как вы думаете, эффективно это? Я думаю, что неэффективно. Любой разумный пользователь при поврежденной программе всегда будет восстанавливать включать антивирусную программу и восстанавливать по новой, загружать всю программу. То есть на сегодняшний день, подчеркиваю, вот если мы разбираем работу человеческого организма в сравнении с биокомпьютером или с железным компьютером, на сегодняшний день все специалисты, занятые здравоохранением, врачи, целители, распространители биодобавок, вот, и все, ну, все производители этих биодобавок и лекарств, они все занимаются, фигурально выражаясь, с железом, то есть с хардом. Софт, программное обеспечение, повреждено. Так вот, программное обеспечение можно восстановить только внедряя трансфер-факторы, только восстановив, оно пишется на трансфер-факторах. Когда была произведена эта диверсия против всей белой расы, иммунитет упал в среднем в 5-10 раз. Вот, люди стали более слабыми. Вот. И когда я узнал об этой информации, это дало мне понять. Вот раньше я читал книги Надежды Семеновой из цикла «Очистись от паразитов», Свищевой, которая сделала нашумевшее на весь мир открытие про трихомонады. Обе эти научные дамы почему-то утверждали, что у сегодняшнего практически здорового человека почему-то скрытые инфекции и паразиты съедают примерно 5/6 его клеточной жизненной энергии. Это я никак не мог понять, что это за практически здоровый человек, которого съели на 5/6. Вот когда узнал о трансфер-факторах и о том, как у нас была подорвана иммунная система, вот эти данные как раз совпали, объяснение появилось. То есть на сегодняшний день все врачи и целители, которые пытаются, грубо говоря, лечить наше железо, их усилия напоминают надувание дырявого меча. И даже когда человек сам занимается самооздоровлением, применяет все известные ему способы, и духовные, и энергетические, и природные, и народную медицину, и антинародную, и гомеопатию, и все что угодно, да? Все эти усилия без восстановления иммунной программы очень сильно напоминают надувание дырявого меча. Пока человек дует изо всех сил, иначе вроде бы держит форму, и человек не тонет на волнах житейских морей. Стоит человеку задуматься, устать, как-то расстроиться, перестать дуть в этот мяч. Он сдувается, и человек пошел ко дну. Вот такое же событие примерно со мной произошло около 5 лет тому назад. Вот, когда при всех наработках по целительству, там, по биодобавкам, много почему, у меня оставалось иммунитета буквально 4% и целый букет хронических заболеваний. И когда появился Егоров Алексей Иванович с трансфер-фактором, то просто я это воспринял как подарок от нашего Бога, от нашего Творца. Послал мне ангела со спасением, потому что я уже погибал. Начав применять трансфер-факторы, восстановив свою иммунную программу, буквально в считанные месяцы у меня столько энергии прибавилось, что мне казалось, что сейчас меня порвет изнутри. Я забегал со спринтерской скоростью, я никогда не любил бегать, за исключением там, может быть, легких пробежек медитативных, такой бег трусцой, там, оздоровительный бег, это я еще любил. Так я люблю плавать там, или там, другими вещами заниматься. Бегать я не люблю. Тут столько вдруг энергии стало, что забегал со страшной скоростью, попробовал лифт обогнать на 10-й этаж. Погнал на 2 этажа без всяких тренировок. Энергии появилось столько, что мне действительно буквально казалось, что меня порвет изнутри. Такая работоспособность. Вот такое омоложение пошло мощное. Вот. То есть продукт уникальный. У кого-то это быстрее чувствуется, у кого-то медленнее. Как минимум год надо попринимать, конечно же. Но у меня было просто очень все очень плохо, и организм не скоростной и реактивный. Я буквально в первые же месяцы почувствовал резкое улучшение. Вот. Третью метафору, которую я вам хотел бы еще предоставить, как работают трансфер-факторы, как работает наша иммунная система, когда мы ее сравниваем с солдатами. Представьте себе, что наша иммунная система, вот наши вооруженные силы укомплектованы по всем параметрам. И по личному составу, и вооружений хватает, и материально-технической базы, все хорошо. Враг почему-то заходит, допустим, бесчинствует на территориях нашего тела государства. Почему-то. А оказывается, что у большинства сегодняшних людей вот это вот такое тело государства имеет некомпетентную, неподготовленную армию, полицию там и внутренние всякие службы силовые. Именно поэтому враг и побеждает. Если царь в голове обнаружил, что все укомплектовано, только не хватает обучения, то что он должен сделать, чтобы его государство не погибло под натиском врагов, внешних и внутренних? Внешние враги, в нашем случае это вирусы, бактерии, грибы, паразиты, токсины и разные неблагоприятные скачки в окружающих условиях. Вот, там магнитные поля и так далее. А внутренние враги, это как бывает в государстве террористы, преступники, это в каждом сложном организме образуются раковые клетки по несколько миллионов в день. Вот, то есть наш царь в голове, обнаружив, что у него силовые структуры не обучены, некомпетентны, дальше так продолжаться не может, должен, конечно же, сделать обучение. Обучить эти силовые структуры могут обстрелянные хорошие профессиональные бойцы, назовем их спецназ. которые повоевали реально, понюхали пороху. Вот. Ну, где взять нам этот спецназ нашего организма? Таким спецназом оказался трансфер-фактор. Но поскольку сегодняшние люди не могут его получать естественным порядком из молочка своей мамы, то где-то нужно искать другие источники. Здесь еще сделаю маленькую паузу, чтобы прояснить ситуацию с молозером. Вот, с конца 20 века, уже во многих странах, где практиковался отъем детей от рожениц, сейчас эта практика уже закрыта. То есть детей снова прикладывают сразу же к груди у вновь родившей женщины. Но как вы думаете, могут ли эти дети оттуда что-то полезное получить? То есть, если мама сама от своей мамы не получила, то теоретически мы можем предположить, что ребенок может получить от мамы, ну, хотя бы то, что она наработала в течение своей жизни, ну, 5% иммунитета. Но сейчас мы диагностируем молодежь и детей, и у них даже этих 5% не находится, там 1-1,5-2% иммунитета. Куда 5, спрашивается, делись? Оказалось, что есть еще вторая такая вот, как бы сказать, второй фактор, влияющий на нарушающий передачу иммунитета от мамы детям. Вот ранние прививки до года, которые в нашей стране практикуются уже несколько десятилетий, они как раз блокируют у девочки механизм передачи наследства иммунной информации уже ее детям, когда она подрастет и сама станет мамой. В деревнях некоторые все-таки рождались, дома там, где-то еще, не в роддомах. И они смогли там получить молозиво с полноценным иммунным приданным от своей мамы. И вырастали потом из этих девочек сильные, здоровые женщины. Вот. А дети у них почему-то были слабые, больные. Кажется, почему? А вот как раз потому, что хотя сама мама не получила от своей мамы наследство иммунное приданное, но получив прививки до года, ее механизм передачи наследства иммунной информации был сильно нарушен. То есть на сегодняшний день, вот у сегодняшней медицины оказались в руках два момента, фундаментально подрывающие иммунитет, особенно в его наследственной части. Таким образом, вот мы и получили вал заболеваний, как инфекционных, опухолевых, вот сердечно-сосудистых, аутоиммунных и аллергических. Что же с этим делать, если традиционная и нетрадиционная медицина здесь уже оказалась бессильна перед валом нарастающих заболеваний? Выход только один – восстановить нормальную иммунную программу. Нужно достать где-то трансфер-факторы. Трансфер-факторы были открыты в 1949 году. Там есть разные даты немножко, там плюс-минус, да? 46-й, 49-й, там по-разному, из разных источников. Ну, примерно вот в это время. Американским врачом-фтизиатром Лоуренсом. Фтизиатр – это врач, который лечит туберкулезных больных. Он провел эксперимент, взяв анализ крови у больного, который выздоровел после туберкулеза. Смотрел под микроскопом иммунные клетки лейкоциты и увидел на них какие-то интересные молекулы, налипшие снаружи. Он разбил ферментами лейкоциты и вот эти молекулы ввел другому человеку, который туберкулезом до этого не болел и прививок не получал. Что интересно, у этого человека обнаружился иммунитет на туберкулез. В ложный срок развился нормальный иммунитет. Это было что-то новенькое в медицине, стали изучать, как раз обнаружили, что вот эти молекулы являются прямыми переносчиками иммунной информации. Вот. И раз их нашли первоначально в крови, то решили попробовать лечить больных, фильтровывая из донорской крови вот эти молекулы. И первые препараты трансфер-фактора были из донорской крови. Нужно было профильтровать 50 литров донорской крови. 5 больших ведер представили, и объем, превышающий большую алюминиевую молочную флягу. Вот это будет такой объем донорской крови. Из него получалось 100 мг трансфер-факторов на один укол. Понятно, что это было очень дефицитное, очень дорогостоящее лекарство. Стоимость лечения доходила до 100 тысяч долларов в месяц, до миллиона. Вот еще в те 50-е, 60-е годы, когда доллар был во много раз дороже, чем сейчас. То есть, конечно же, это было очень дефицитно и дорого. И лишь малая часть сильных мира сего людей могли получить такое дорогостоящее эксклюзивное лечение. Пошли уже удивительные результаты, можно было помочь от, казалось бы, неизлечимых заболеваний, вплоть до рака 4-й стадии там, и многое чего другое. Но распространение по причине дороговизны крайней и дефицита, конечно, такой препарат получить не мог. В дальнейшем немцы попробовали делать такие же препараты из крови убойных свиней. Все стало тоже так хорошо работать. Вот. Препарат Лейконорм стоит примерно 430 евро за ампулу. Вот. Для того, чтобы вылечить самый легкий случай гепатита Б, нужно примерно 2 упаковки, 10 ампул. Вот можете себе представить, стоимость комнаты в провинциальном городе составляет такой курс лечения. Россияне выкупают тоннами в течение года такие препараты. Не потому, что им деньги некуда девать, а потому, что многие без них не смогли бы выжить или иметь детей, например. Дорого, но уже в десятки раз дешевле, чем препарат из донорской крови. Все-таки человек может выжить и найти хоть какие-то деньги, чтобы спасти жизнь себе, своим близким и так далее. Настоящим прорывом явилось, когда ученые поставили задачу найти более дешевое сырье и решили ее. Оказалось, что в молозиве в 1000 раз больше, чем в крови, трансфер фактора. Поскольку в молозиве у наших женщин сегодняшних этого уже нет, стали пробовать извлекать трансфер факторы из молозива других млекопитающих. Вот. И практически оказалось, что трансфер факторы из молозива любых млекопитающих, они совпадают с человеческими, дают те же самые результаты. Ну, там какие-то, может быть, есть небольшие нюансы, незначительные, но в принципе то же самое. Вот. Наиболее доступное в массовом количестве молозива – это молозиво коров. Каждая корова при рождении теленка выделяет 24 литра молозива в среднем. Но природа всегда делает супер с компенсацией, супер с запасами. Теленку и половины за глаза хватит, чтобы вырасти здоровым и счастливым. А другую половину можно у него забрать, чтобы поделиться с умирающим человечеством. Что ученые стали делать. Вот. И этот патент был выставлен в конце 20 века на продажу в интернете за много миллионов долларов. Он висел там на продаже несколько лет. И, наконец, одна пара специалистов, Дэвид и Бьянка Лизомби из США, из штата Юта, решили сделать ставку, купив этот патент. Но они до этого работали профессионально очень много лет с другими биодобавками. Вот. Они были новички в этом деле. Они продали весь свой бизнес, все свое имущество, там, под залог своего дома, там, заняли несколько миллионов долларов. То есть поставили на карту все и сделали, рискнули, купили этот патент. Первый же год это отбилось уже примерно 100 миллионов прибыли, 100 миллионов долларов. Вот. Они привлекли очень хороших специалистов, ученых, технологов и так далее, и наладили производство в штате Юта данного продукта. Ну, хочу сказать, что этот штат, северный штат, там нет тяжелой промышленности, фактически, можно сказать, заповедная природа, там чистота. Поэтому из абсолютно здоровых коров берут, вот, которые кормятся чистыми кормами, без всяких там химических добавок, без химических загрязнителей. Если корова заболела и нуждается в лечении антибиотиками, все ее отбраковывают в обычное стадо, от нее уже молозиво не берут. То есть стали делать препараты, и цена этих препаратов упала по сравнению, например, с лейконормом примерно в 1500 раз. То есть не 430 евро за 100 миллиграммов, ну, примерно 12-15 рублей на наши деньги за то же самое, только не в кровь уже этот препарат, а принимается перорально, то есть через рот. Порошочек трансфер-фактора в капсуле из желатина, ну, в некоторых странах, где вегетарианцы, там не из желатина, делают из агар-агара, кажется, из чего-то другого, не помню. Вот, то есть теперь среднемесячный курс стоит, грубо говоря, 2-3 тысячи рублей, это может себе позволить даже пенсионер. То есть ему не надо для этого квартиру продавать, если он очень сильно болеет. Ведь что греха таить? Сегодняшние многие пенсионеры всю почти пенсию относят к врачам и фармацевтам. И так появился прорыв, появилась возможность даже небогатым людям восстановить свое природное здоровье. Давайте сейчас разберемся поподробнее, что же делает трансфер-фактор в организме. Там есть 4 пункта. То есть первый пункт – трансфер-фактор повышает силу иммунного ответа до 10 раз. Ну, для сравнения хочу вам сказать, что самые мощные иммуномодуляторы, иммуностимуляторы – из остального набора известной медицине, а медицине сегодня известно иммунных препаратов порядка 2000. Так вот, самые сильные из них, типа эхиноцеи там, и им подобных, примерно в 1,5 раза поднимают иммунитет. То есть это примерно 50%. А у нас в 10 раз, то есть 1000%. Посчитали, в 20 раз мощнее. А если у человека на карту жизнь поставлена, то там каждый процент на вес золота. А здесь в 20 раз. Я думаю, что вопросов ни у кого нет. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что это не является, как бы сказать, иммуностимуляцией в общем таком нашем понимании. Просто восстанавливает тот иммунный статус, который должен быть у нас от природы. То есть наши, ну, грубо говоря, если мы рассмотрим некомпетентные иммунные клетки, как бойцов, которые не умеют владеть оружием, там, занимались больше строительством, там, шагистикой, там, чем-то еще, то есть не умеют стрелять, не умеют воевать, не умеют маскироваться там, и так далее. И вдруг их обучили. То есть, если мы возьмем группу необученных бойцов и возьмем двух бойцов из спецназа, то они могут перестрелять роту из 100 плохо обученных бойцов легко и непринужденно. Это называется не числом, а умением. А иммуностимуляторы как действуют? Представьте себе бойцов из стройбата. У кого в руках лопата, у кого лом, у кого кувалда. И вот их на танки бросили. Только у одного из 10 может быть в руках винтовка там, или автомат. Вот бегите, ребята, на доты, на танки. Как действуют иммуностимуляторы, как заградительные отряды в годы Великой Отечественной войны, вот, за спинами штрафбата. С лопатками бежали в атаку, лишь только у одного из 10 бойцов была винтовка, например. А если он упадет, значит другой мог ее подхватить. Ну, типа оружие добудете в бою. Вот сегодня примерно такой штрафбат, плохо вооруженный и почти не обученный, представляет сегодняшняя иммунная система у большинства людей. Не применяет препараты трансферфактора. Если начинают принимать трансферфактор, он как спецназ обучает вот этих бойцов примерно за несколько месяцев. И они становятся хорошими, боеспособными, высокоумелыми и эффективными бойцами. Вот. То есть иммуностимуляторами можно загнать нашу иммунную систему, как старую клячу, так что она вообще может почти перестать работать. А трансферфактор, он ее не перенапрягает. Наоборот, иммунная система становится более расслабленной, эффективной, и она меньше изнашивается. Второй пункт. Что же делает трансферфактор? Он повышает скорость иммунного ответа примерно в 10 раз. Вот. Почему это важно, например? Ну, самый простой момент. На сегодняшний день, если человек заболел ОРЗ или гриппом, то у него иммунный ответ включается примерно через 2, 3, а то и 4 суток. Но если человек принимает трансферфакторы в достаточном количестве, то иммунный ответ срабатывает в среднем через 4 часа. Почему это важно? Вот вирус, например, это внутриклеточный паразит, как и хламидия, как и токсоплазма и некоторые другие. И его противовирусными препаратами из клетки никак не достать. Они его убивают только в лимфе, в крови, вот такой среде, помимо клеток. А из клетки его может взять только компетентная иммунная система. То есть, есть такие клетки, натуральные киллеры, они пробивают такую больную клетку, как из пулемета, ферментами, и фагоцит потом переваривает эту больную клетку вместе с вирусами. В этом месте потом должна образоваться новая здоровая клетка. Но только в том случае, если клетка, пораженная вирусами, еще не умерла. Но если она умерла от действия вирусов или паразитов, все, на этом месте уже здоровой клетки не будет. Будет жир, либо соединительная ткань. То есть происходит убывание количества здоровых клеток в организме. И давайте вспомним, как сегодняшние дети маленькие ходят в детский сад. Неделя в детском саду, 2 недели на больничном. Неделя в детском саду, 2 недели на больничном. По поводу частых ОРЗ, гриппов, ангин и так далее. Теперь вы, надеюсь, понимаете, что эти дети массово и тотально теряют здоровые клетки. То есть у них происходит старение тканей уже с младенческого возраста. Это же плохо, верно? И вот трансферфакторы нам позволяют этого избежать. То есть сэкономить, если время иммунного ответа сокращается в 10 раз, то клетки мы экономим не в 10 раз, а я думаю в тысячи, может быть даже в миллионы раз, потому что вирусы размножаются очень быстро, лавинообразно, в геометрической прогрессии. Понятно? Ну ладно, бог с ними, с вирусами. Чаще всего это не так уж смертельно. Есть гораздо более страшный антиген, то есть враг, с которым сражается наша иммунная система. Самым страшным многие считают рак, раковые клетки. Почему это так? Дело в том, что раковые клетки, они очень быстро размножаются, очень быстро мутируют, то есть видоизменяются, так что иммунной системе трудно за ними угнаться и трудно к ним приспособиться. Да еще и подавляют иммунитет, как СПИД. Вот. Плохая новость в том, что у каждого даже здорового человека ежедневно, ежесуточно раковых клеток образуется на ровном месте несколько миллионов, а по некоторым данным даже до 80 миллионов в сутки. Как же происходит борьба иммунной системы с раковыми клетками? Вот. Она происходит в несколько усложненной схеме. Вот, представьте себе, появилась раковая клетка в организме. К ней подходит иммунная клетка, макрофаг, и начинает с ней знакомиться с этой раковой клеткой, исследовать ее. Фотографирует ее, убирает отмычку к ее обороне, ну, щупальцами своими ощупывает. Вот, снимает какую-то информацию. Но сама она ее убить не может. Эта иммунная клетка-разведчик докладывает, спешит на доклад в центральные органы иммунной системы. И там информация о новом враге считывается и запускается усиленный выпуск натуральных киллеров, клеток естественных природных убийц, переводим на русский язык, которым, грубо говоря, дается фотография преступника, отмычка к его обороне, вот, и дальше он уже может сражаться с этим вновь распознанным врагом. Проблема-то в том, что в сегодняшней подавленной иммунной системе этот процесс, пока доберется этот натуральный киллер до раковой клетки, растягивается на месяц и даже более того. И когда они добрались, раковая клетка мутировала, да изменилась, то есть фотографии не совпадают, отпечатки пальцев не совпадают. Она размножилась, да еще и 3 новых забора вокруг своей линии обороны построила. Прежняя отмычка уже не подходит. Топтались-потоптались вот так вот иммунные клетки около изменившегося врага, и ничего сделать не смогли. Опять сняли разведданные, опять не успели. Вот это та причина, по которой сегодня пришла такая огромная эпидемия раковых заболеваний. Вот я сам 1962 года рождения, вот, я родился в Кирове, в Вятке. Я помню, когда был маленьким, что если кто-то заболеет в Кирове раком, то Ну, один, два, может, три человека на весь город. Я шушукаю, есть какое-то страшное новое редкое заболевание, от которого мало кто выживает, умирает в основном. Это была вообще диковинка. Сейчас огромный раковый корпус не справляется с нарастающим потоком больных. Если недавно я думал, что 15% россиян умирают от рака, то Егоров мне сообщил более суровую цифру. 25% россиян уже гибнет от рака. Это просто эпидемия. Ведь это очень больно, это очень тяжелое лечение, это очень дорогостоящее лечение. Так вот, если мы начинаем применять трансфер-факторы, то выживаемость даже онкологических больных в четвертой стадии повышается примерно в 5 раз. Кстати, мы ускоряем иммунный ответ 10 раз, усиливаем его раз в 10. То есть эффективность иммунного ответа может возрасти в 50-100 раз. На фоне этого выживаемость даже обреченных на смерть терминальных раковых больных в четвертой стадии повысилась в 5 раз. Это огромное достижение. А больных до третьей стадии включительно – выживаемость, выздоравливаемость, в общем, приблизилась к 100%. Но я подчеркиваю, нельзя игнорировать помощь профессиональных онкологов. Она обязательно должна быть оказана в полной мере. Потому что многие дистрибьюторы вот грешат тем, многие больные думают, что есть трансфер-факторы, то нужно игнорировать рекомендации онкологов. Это, конечно же, не так. Вот. Но со скоростью мы с вами тоже разобрались. Да, раз уж я упомянул про рак, должен сказать и про СПИД. Американский доктор со смешной фамилией Пицца вел наблюдение примерно за 1000 СПИД-больных, которые он получил в себе, лечил их трансфер-факторами и наблюдал их 25 лет. Ни один из этих больных от рака не умер. Вот. Они жили жизнью нормальных, здоровых людей, иммунная система у них была вполне компетентной. Вот. У многих исчезали вирусы из анализов на несколько месяцев, и многие родили здоровых, незараженных детей. Вот такие прекрасные результаты. Ну, как бы люди считались вирусоносителями. Но когда к нам в Киров приезжал и выступал в Вятской медакадемии уважаемый академик Дадали из Питера, который к тому времени уже более десятка лет занимался плотным исследованием трансфер-факторов, то он нам сообщил две приятные новости. Первое. То, что он лично знает, уже несколько человек, которые даже от вирусоносительства избавились. То есть даже перестали быть ВИЧ-инфицированными на трансфер-факторах. И вторая новость, которую он с нами поделился, это по геронтологии. То есть усилия геронтологов пока приводят лишь к замедлению старения или иногда к временному приостанавливанию. А трансфер-факторы позволяют отмотать много лет биологического возраста назад. Скажем, вот я вроде бы сумел половину своего возраста уже отмотать. То есть мне полвека примерно, а биологический возраст лет 25. Вот. Но что еще самое интересное, он нам доложил, академик Дадали, то, что врачи пытались понять, чем же отличаются долгожители горские, которые живут долго, счастливо, энергичные, жизнерадостные до самой смерти, детей еще после 100 лет многие рожают, и от наших городских чахликов, задохликов, про которых как будто про них батька Лукашенко в свое время сказал: «Жить будем плохо, но недолго». Ну, конечно, он в другом контексте говорил, это я уж так пошутил, просто процитировав его. Вот. То есть, отличие оказалось всего лишь одно, что у долгожителей до самой смерти в норме содержание трансфер-факторов в организме, а у горожан их не хватает в 5-10 раз, как минимум, а то и больше сейчас уже. Так вот, хорошая новость в том, что если принимать адекватную дозировку таким вот чахлым горожанам весь остаток жизни, то они могут прожить такую же долгую и счастливую жизнь, как горские долгожители. Иммунная система у человека настолько мощная, что все вредные экологические факторы, которые город нам предоставляет, она с ними легко справляется. Здесь я должен подчеркнуть, важно, чтобы все-таки человек сам себе не гробил злоупотреблением там, алкоголем, наркотиками, курением, чтобы он там не зависал там целыми сутками у компьютера, там, у телевизора и другие вредные факторы, которые убойно действуют на организм, чтобы сам, ну, по крайней мере, не применял к себе. Вот это важно тоже делать. Ну, конечно же, физкультурку в разумных пределах, нормальное питание. Вот и много ли надо человеку, чтобы быть здоровым, если у него крепкий иммунитет? Ну, совсем немного. Не убивать себя, нормально питаться, иметь жизнерадостный характер, быть, закон Божий соблюдать по той религии, в которой вы живете. Вот. Ну, что еще? Любить людей, мир, честно трудиться, иметь оптимистичный взгляд на жизнь, на мир, общаться с природой, физкультурой заниматься, путешествовать. Любить свою семью. Вот, собственно, и все. Там, может, кто-то немножко еще добавит. Вот. Ну, мы с вами разобрали два пункта. Что же делает трансфер-фактор? Разберем третий. Точность иммунного ответа повышается очень большое количество раз. Точные цифры не знаю, нет у меня такой статистики, но в очень большое количество раз. В чем тут суть? Суть тут, мы сейчас с вами уже будем разбираться, как же возникают у людей аллергии и аутоиммунные заболевания. Ну, хочу, чтобы вы такую метафору представили. Ну, начнем с того, что, как я вам уже говорил, чтобы убрать вирус из организма, иммунная система вынуждена уничтожать клетки, зараженные этим вирусом или какими-то паразитами. Но дело в том, что у современных людей с подорванной иммунной системой иммунные клетки напоминают не бойцов спецназа, которые метко стреляют и видят, где свои, где чужие. Они напоминают некого сторожа, пьяного старичка, там, дядю Васю, у которого бананы в ушах, катаракта на глазах и в руках берданка конструкции времен царя Гороха, изряженная горохом. Руки трясутся с похмелья, и он почти не видит, где там свои, где чужие. Вот он чувствует, что враг где-то, примерно где-то вот здесь. Бабах! Мощность стрельбы из берданки низкая, летела крупная дробь, может быть, случайно и убила больную клетку и еще целую кучу здоровых клеток. Так возникают аутоиммунные проблемы, когда иммунная система начинает уничтожать здоровые клетки собственного организма. Это происходит от некомпетентности иммунитета, то есть она не видит точное местоположение больной клетки и бьет массированно, приблизительно. Аллергии развиваются по похожему принципу, несколько там другой механизм развития. Перечислю вам заболевания, которые развиваются вот по такому аутоиммунному бешенству иммунной системы, по аутоиммунному сценарию и по аллергическому сценарию. Если иммунка атакует жизненно важный орган, например, почки, то это гломерулонефрит. Главная причина потери почек, то есть без искусственной почки человек не жилец. Вот. Если иммунка атакует печень, то это цирроз печени. Главная причина потери печени. Это как раз аутоиммунный цирроз печени. Но только на втором месте стоят паразиты, опистархоз. И на третьем месте интоксикации. Во-первых, промышленные, во-вторых, алкогольные и в-третьем, лекарственные. Правда, есть данные, что лекарства начинают обгонять алкогольные интоксикации и выходят на первое место среди отравлений при сегодняшней системе лечения большинством врачей. Так, если иммунка атакует кожу, то почти все кожные заболевания имеют аллергическую аутоиммунную природу. Это красносистемная волчанка, и псориаз, и нейродермит, атопический дерматит. И даже в экземе там львиную долю тоже аутоиммунные процессы имеют. Если иммунка атакует суставы, то львиная доля тоже здесь в поражениях суставов. Это аутоиммунные аллергические процессы. Это артриты, артрозы, остеохондрозы. То есть надо всем людям, а больше половины людей имеют процессы такие, связанные еще и с болевыми синдромами. То есть надо им объяснять. Без восстановления иммунитета все остальные полумеры это всего лишь растягивание удовольствия, грубо говоря. Если иммунка атакует желудочно-кишечный тракт, то это неспецифический язвенный колит, синдром Рейно, то есть там удаляют значительную часть кишечника изъязвленной, иначе быстрое раковое перерождение. И выводят кишку на живот. То есть калоприемник на животе человек носит. То есть никакой личной жизни уже после этого почти что нет. Ну и человек тяжелый инвалид. Вот. Если иммунитет атакует дыхательную систему, то это бронхиальная астма, то есть вот опасные такие заболевания. Если атакует нервную систему, то это в легких случаях синдром хронической усталости, а в тяжелых случаях это и болезнь Паркинсона, и старческий маразм, вот, и как у нас потери памяти-то, синдром, когда люди начинают забывать, кто они, где они, вот еще Рейган страдал этим, напомните мне, да? И один из самых тяжелых случаев это поражение нервной системы, это рассеянный склероз, когда иммунная система уничтожает миелиновые жировые оболочки всех нервных клеток. У нас такая женщина, помогали, у нее был начинающийся такой вот рассеянный склероз, когда она уже с палочкой только ходила, руки у нее тряслись, язык уже начал заплетаться. Вот на повышенных дозах консерфактора удалось ей избавиться от этих начальных явлений. Она без палочки ходит, говорит вполне отчетливо. Вот. Руки у нее хорошо действуют, и в свои 50 с лишним лет она выглядит максимум на 35. Вот такие хорошие результаты. Вот, то есть на сегодняшний день плохая новость в том, что аутоиммунные заболевания и аллергии настолько быстро нарастают, что уже примерно 67% населения имеют их в своем распоряжении. Аллергии по Хабаровской области выросли за последние 5 лет в 19 раз. Ну, по другим областям, наверное, не меньше. Просто там у нас была статистика. Вот. То есть врачи и целители, старые, опытные, бьют тревогу, что если аутоиммунную аллергическую тенденцию лавинообразную не остановить, то наша белая раса самоуничтожится в ближайшие 50-100 лет. Это уже врачи сами говорят. То есть мы с вами просто обязаны, мы должны восстановить иммунитет, иначе наши потомки на вымирание обречены. Так вот, как же сегодня лечат аутоиммунные аллергические заболевания? Их лечат, по большому счету, иммуносупрессорами, иммунодепрессантами. Хорошо это или плохо? Я думаю, что плохо. Потому что данные препараты подавляют всю иммунную систему. Конечно, они снижают аллергические или аутоиммунные реакции, но представьте себе, если в разы снижен и без того слабый иммунитет, можем ли мы считать такое лечение правильным? Конечно же, оно, одно лечим, все остальное калечим. Потому что на фоне сниженного иммунитета инфекции и раковые опухоли начинают в разы увеличиваете свои плацдармы, завоеванные в этом организме. А как действует трансфер-фактор? Представьте себе, иммунная система стала обученной, и вместо пьяного слепого сторожа на посту уже боец спецназа со снайперской винтовкой. Он видит, вот он где враг, и точным выстрелом убивает только врага, а своих уже не трогает. Вот. То есть убираются глубинные причины аллергии и аутоиммунных заболеваний, и удается с ними справиться, даже с теми заболеваниями, которые считались неизлечимыми. Это прекрасная, очень хорошая новость. Из третьего пункта, что ждет трансфер-фактор, вытекает и четвертый. Четвертый звучит несколько интересно. Повышается мудрость иммунного ответа. В чем тут дело? Попробуем разобраться на конкретном случае. Ну, во-первых, отметим общие тенденции. Сегодня многие врачи прекрасно понимают, что наилучшие результаты любое лечение дает только на прочном фундаменте иммунорабилитации, то есть восстановления иммунной системы. И в то же время эти же самые специалисты боятся связываться с иммунной системой. Почему так? А очень просто. Потому что многие из них попадали в тот случай, который сейчас я вам обрисую. Представьте себе, что к врачу, инфекционисту, поступил тяжелый инфекционный больной с тяжелой формой гепатита С и с тяжелой формой туберкулеза, лекарственно устойчивого. И врач, конечно же, наряду с лечением тяжелыми препаратами, должен ему давать самые мощные иммуностимуляторы. Потому что иначе у него будет перерождение данного заболевания в цирроз печени или рак. Вот. Конечно же, врач дает мощные иммуностимуляторы наряду с другим лечением, а у больного, допустим, была аллергия или что-то подобное, или тяжелое аутоиммунное заболевание. И он получает анафилактический шок, вот, или, например, отек Квинки, или какое-то другое терминальное состояние, и попадает вместо излечения, например, в морг, в лучшем случае в реанимацию. Откачал врач такого больного и дает ему, наконец, мощные иммунодепрессанты, то есть снижает иммунитет, чтобы оттащить его от края пропасти, от края могилы, на фоне развившейся мощной аллергии или аутоиммунной реакции. А у больного на фоне сниженного иммунитета его инфекция переходит в цирроз печени или в онкологию. И врач, и больной уже умирает от этой проблемы. И врач делает вывод, ну вот тебе раз. Поднимаешь иммунитет плохо, снижаешь иммунитет тоже плохо. Куда ни кинь, всюду клин. Ну его нафиг, не будем связываться. И другим врачам тоже отсоветую. Вот. Таким образом, так вот и получается такой парадокс. Проблема в том, что врачи были не виноваты. Проблема была в том, что из всех иммунных препаратов большая часть тупо поднимала весь иммунитет, хороший и плохой, а другая часть тупо снижала тоже весь иммунитет, и плохой, и хороший. И только трансфер-факторы мудро реагируют. Возвращаемся к метафоре с солдатами, с вооруженными силами. То есть наши солдаты начинают видеть врага и меткими выстрелами уничтожать только вражеские клетки. И в то же время они видят, кто из собственных наших бойцов начинает грабить, там, насиловать, убивать свое собственное мирное население. Ну, так называемые военные преступники. В случае с иммунитетом это иммунные клетки, которые разогнались и начинают уничтожать своих. Вот. Вот таких военных преступников тут же выявляют, арестовывают и расстреливают. Говорится, нет человека, нет проблем. Таким образом, наша иммунная система начинает грамотно и мудро повышать правильный иммунитет и одновременно с ним снижать неправильный. Это можно сделать на сегодняшний день только с применением трансфер-фактора. Когда восстанавливается вся иммунная программа, восстанавливается правильная реакция нашей иммунной системы как на внешних врагов, так и на аутоиммунные аллергически развившиеся реакции. Понятно? Вот, такие хорошие новости. Ну, на десерт вам еще сообщу, что академик Чижов сделал эксперимент по поводу омоложения на трансфер-факторах. Он взял 100 человек из профессорско-преподавательского состава университета имени Патриса Лумумбы, взяли мужчин, чтобы исключить всякие флуктуации, женскими организмами, там, климаксы, там, всякие менструальные синдромы и так далее. И вот исследовали, взяли этих мужчин, провели, ну, возраст у них был от 55 до 75 лет, провели все анализы и тесты на биологический возраст до начала эксперимента и после начала эксперимента. И оказалось, что в среднем все эти люди помолодели на 6 лет, ну, то есть от 4 до 7 лет. Нет, от 4 до 8 лет было омоложение зафиксировано, в среднем на 6 лет. При этом препарат принимали люди всего лишь полтора месяца по рабочим дням, с понедельника по пятницу, по профилактической дозировке. Было два препарата, классический трансфер-фактор и трансфер-фактор плюс. Вот. Об этом уникальном результате доложили на нескольких международных конференциях и положили под сукно. Вот. Ну, понятно, что сегодняшним фармацевтам хотелось бы по-прежнему продавать огромные тонны лекарств стареющим нашим согражданам. А если они будут здоровы или молодые, то эти, сбыт этих лекарств, естественно, упадет в десятки раз. Ну и можно еще задаться вопросом, нужны ли государству пенсионеры, доживающие там до 120-150 лет? Я полагаю, что ответ напрашивается сам собой, да? То есть не все заинтересованы в том, чтобы люди жили долго и счастливо. Но если мы любим сами себя, любим своих близких и вообще остальных людей, то мы можем позаботиться о том, чтобы это произошло. Самое лучшее, что сегодня есть на эту тему, это именно трансфер-факторы. Таким образом, подвожу итог. Кому же нужен трансфер-фактор? Во-первых, тяжелым больным. Мы им жизнь спасаем и сокращаем в разы тяжелые виды лечения. Химиотерапию, там, радиотерапию, операции во много раз сокращаются. Во-вторых, часто болеющим детям. На фоне приема трансфер-факторов заболеваемость у детей снижается на 75%, то есть в 4 раза. А потребность в тяжелых лекарствах химических в 8-10 раз. Вот сами делайте выводы. И дети развиваются более счастливые, здоровые. Причем хорошая новость в том, что если давать детям до 5 лет трансфер-факторы, то в этот младенческий срок белочковая железа программируется на всю жизнь. Чем раньше начинаете младенцу давать, лучше прямо в роддоме грудь матери нанести, пусть ребенок всасывает, поскольку у матерей пока нет в молозиве трансфер-фактора. Так вот, если родилась девочка, сразу же зарядить ее иммунной программой через наши трансфер-факторы, которые не имеют противопоказаний вообще. Можно и беременным, и новорожденным, и тем, кто в реанимации лежит, любым больным можно принимать. Вот. Если давать ребенку достаточное количество трансфер-факторов в самом раннем младенческом возрасте и уберечь прививок до года, то когда эта девочка вырастет, она сможет своим детям уже передать естественно природным методом весь нормальный иммунный запас уже через свою собственную молозиву. Вот это я подчеркиваю. Отследите, чтобы все маленькие дети сегодня получали трансфер-факторы. И защитите их хотя бы от ранних прививок. Третье, кому нужно трансфер-факторы очень сильно, это пары, которые собираются обзавестись детьми. Если они хотят родить здоровых детей, то желательно принимать трансфер-фактор еще до зачатия и во время беременности. Вот. Почему это важно? Ну, например, есть такие данные, что вот сегодня 100% населения заражены вирусом герпеса, а устойчивый иммунитет к нему имеет только от 2 до 4% населения в разных областях России. Зафиксировано, что 90% случаев рождения детей с детским церебральным параличом виноват вирус вот этого пресловутого герпеса, младший брат СПИДа, который поражает все системы организма, в том числе и эмбрион поражает. Так вот, принимая трансфер-фактор Advance 3 года подряд, можно избавиться от герпеса полностью вообще. Это я на себе даже успел удостовериться. Как мне и говорили вот люди, так оно и случилось. Должен только предупредить, что этот герпес будет хотя бы каждые полгода первое время все-таки обостряться. То есть не обольщайтесь, что он сразу же весь пройдет. Но не надо этого бояться, через 3 года в среднем он вытесняется из организма с помощью трансфер-факторов Advance. Вот. Если, допустим, просмотрели вялотекущие инфекции, такие как хламидиоз, микоплазмоз, то здоровые, казалось бы, родители могут родить ребенка с синдромом Дауна, то есть лишние хромосомы. Это уже врожденный урод, ничем не лечится. Поэтому вот всех этих проблем лучше избежать, заранее принимая трансфер-факторы. И беременная женщина. Если, не дай бог, заболела, там они бактериальные или вирусные инфекции, ей же ничего нельзя. Ни антибиотики нельзя, ни противовирусные препараты нельзя, потому что может урода родить. А если не будет лечиться, может родить глубоко больного ребенка, либо вообще не справиться, не доносить, не родить. Вот такая вилка получается сегодня у беременных. Но единственное, что им не только можно, но и настоятельно рекомендуется, это принимать трансфер-факторы. Лучше, конечно, наиболее мягкие, классические, но в некоторых случаях можно и Advance немножко добавить. Хорошо. Четвертое, кому нужен трансфер-фактор, это люди, которые не хотят стареть, которые желают омолодиться. Тут просто потрясающие результаты, но за неимением достаточного времени я не буду вам их перечислять. Следующий пункт, кому нужен трансфер-фактор, это те, которые хотят гармонизировать и улучшить свою сексуальную жизнь. Вот. Опытные Дон Жуаны спортсмены утверждают, что по сравнению с трансфер-фактором никакая Виагра даже рядом не валялась. Потом представьте себе, стареющий ловелас 50-60 лет, наелся Виагры и пал смертью, у него расширились сосуды в определенной части тела. Вот, и пал смертью храбрых от инфаркта или инсульта на молодой любовнице. Хорошо это или плохо? Но с точки зрения, что он долго не валялся и не мучился, может быть и хорошо. Но лучше бы пожил ведь, правда? Потому что некоторые местные препараты, они действуют только местно и ненадолго. А ведь сосуды склеротизированы у такого человека уже бывают тотально во всем организме. Вот трансфер-фактор, если принимать, омолаживает тотально весь организм и включает расчистку сосудов от склеротических бляшек, а не только от инфекции и шлаков и токсинов. Сосуды становятся более прочищенные и молодые во всем организме. То есть человек становится и возвращаются вот те самые силы, которые в 5-10 раз были подорваны у человека, благодаря тому, что у него был забран иммунитет, вялотекущие хронические процессы подавляют человека, опускают его по энергетике ниже плинтуса. Пока человек омолодился, прочистился от инфекции, иммунная система у него стала, как у молодого юноши или у девушки, его 50-60 лет, люди начинают обнаруживать, что у них увеличивается либидо, продолжается, становится более продолжительным сексуальный акт, более интенсивным, более частыми они становятся. Вот. И те кондиции сексуальные, которые выдают такие люди, порой превышают даже то, что они могли в самом цветущем возрасте, в 20, 25, 30 лет. Вот. Но немаловажный тоже аспект, потому что у многих проблема есть такая, и у мужчин, и у женщин. Вот. Ну и наконец, кому же еще нужен трансфер акта? По большому счету всем здравомыслящим людям. Вот. Здравомыслящих людей, по мнению экспертов, из всех, из всего населения Земли, примерно там 1/7, примерно миллиард. Потреблять они будут не меньше, чем на $1000 в год. То есть, по мнению экспертов, потенциальный спрос на трансфер-факторы в мире сегодня составляет примерно $1 триллион в год. Это сбыт всей индустрии wellness по всей Земле сегодня составляет $1 триллион. Это все сетевые и несетевые компании и так далее и тому подобное. Это очень большие масштабы. На сегодняшний день сбыт где-то превышает немножко $1 миллиард. 0,1%. Итак, здесь еще открывается большая бизнес-возможность для амбициозных людей. Те, которые могут здесь заработать миллионы и миллиарды долларов, я нисколько не преувеличиваю, есть колоссальные возможности. Именно в таких ситуациях, когда открывается новый рынок, и никем еще он не освоен, и делаются самые крупные состояния. Напомню вам предыдущие подобные ситуации. Это когда массово сотовые телефоны пошли в продажу, да? А до этого, когда пошли массово компьютеры и компьютерные технологии. Билл Гейтс и подобные ему деятели стали мультимиллиардерами, осваивая новый сектор рынка. То есть для бизнесменов, для бизнес-леди, это уникальные возможности, которые возникают раз в 15-20 лет. Таким образом, друзья, я подвожу итог своего выступления и призываю всех порядочных, здравомыслящих людей, тех, которые любят сами себя и других людей, вставайте в строй по спасению, по миссии спасения человечества от вымирания. Вот. Поддержите сами себя, своих близких, дальних. Вот. Поддержите всех тех, кто получил вал иммунитета. Все наши коллеги, все люди вокруг будут здоровые, счастливые, моложавые, энергичные, радостные. Согласитесь, среди такого общества жить намного приятнее. Я желаю вам больших успехов в бизнесе. Любите друг друга. Вот. Имейте счастливую семью. Много здоровых детей. Хочу отдельно заострить ваше внимание и поздравить нашего дорогого Сергея Пинаева с его днем рождения, который у него сегодня как раз. Он внес огромный вклад в медицину и в продвижение трансфер-факторов. Вот, мы используем его лекции и видеокассеты. Он к нам тоже приезжал, прекрасные выступления в нашем городе проводил. Мы с ним не раз встречались на международных конференциях в России и за рубежом. Я от души лично его поздравляю и желаю максимальных успехов, достижения максимальных вершин в карьерном росте, чтобы у него были здоровые, счастливые дети, любовь в семье, достаток, радость, и все то, что он сам себе пожелает. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. Спасибо. На этом я заканчиваю свое выступление.
Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу прежде всего поблагодарить, выражаю свою признательность и восхищение Сергея Павличенко. Блестящее совершенно выступление, очень яркие мысли, такие впечатляющие образы. Спасибо большое, Сергей. И поздравляю Сергея и всех присутствующих за поздравления с днем рождения. Спасибо большое, мне очень приятно отмечать день рождения в такой большой, обширной, в том числе географически, компании. Спасибо всем, до новых встреч.